Итак, дорогие, почему снова, снова, снова та же тема? Почему снова семейная жизнь и проблемы семейной жизни и радости семейной жизни? И это не только моя инициатива. Это вот сейчас я уже, я не знаю, я поэтому в таком каком-то настроении я начинаю разговор. Вот сейчас, когда я послала рассылку по моей, то, что у меня, мой WhatsApp, мои номера, которые у меня там есть, так я послала рассылку сказать про этот урок. Может быть, кому-то это будет нужно и полезно. И мне уже написала одна женщина: ой, ой, как это злободневно, в воскресенье у нас назначен разбор. Вот, значит, ну, что я вам скажу? На самом деле все семьи делятся на три категории. Семьи разные, еврейские, нееврейские, которые живут по законам, которые называют себя секулярными. Все делятся на три группы семей. Первая группа, слава Богу, в нашем обществе она наиболее, так сказать, многочисленная, это семьи, которые живут весело, хорошо, жены с мужьями с удовольствием смотрят друг на друга и после 5, 10 и 20 лет жизни. И, конечно, есть трудности, и, конечно, есть какие-то проблемы, как во всякой семье, но, слава Богу, эти семьи можно назвать счастливыми. Но есть, к сожалению, еще два разряда семей. Я вам скажу, что я с этим столкнулась в своей практике шедухтой. Вы знаете все, что я занимаюсь шедухим. И что я вдруг обнаружила? Девушки, которые приходят к Торе, я не говорю сейчас о традиционных семьях и о наших семьях, в которых уже дети растут, то, что называется Доршини, второе поколение, уже родители открыли им дверь в этот мир, мир Торы, они уже могут называться полностью семьями религиозными. Нет, я говорю сейчас о том мире, который, так сказать, между двумя мирами. То есть уже одной ногой здесь и немножко там. Есть оттуда какие-то воспоминания, есть здесь какие-то, какое-то воодушевление. И вдруг я сталкиваюсь с тем, что примерно по статистике, примерно на 5 мужчин возраста от там, 30 до 50 лет, есть хорошо, если одна женщина, девушка возраста от 25 до, там, скажем, 40, которая очень хочет выйти замуж. Женщины такой возрастной категории намного, так сказать, осторожнее, намного меньше хотят выйти замуж. И как причину этого, я говорю, ну давай, давай думать, давай уже ж надо детей рожать, и возраст, и все. Она говорит, понимаете, у меня есть подружка, у которой вот не сложилось, и из-за этого я очень боюсь. Я, конечно, теоретически я очень бы хотела семью, и тепло, и радость, и хотела бы детей, и досуг с кем-то делить, и, так сказать, и строить что-то вместе. Но вы знаете, вот история подружки меня так напугала. Так вот, есть еще, к большому сожалению, два разряда семей. Это семьи, в которых или муж, или жена, или оба терпят. Это не веселые семьи. Они терпят друг друга, терпят рутину жизни, терпят, страдают, накапливают недовольство. Ну, так сказать, продолжают жить вместе по разным причинам. У кого-то не хватает решимости, у кого-то не хватает... я знаю, какой-то поддержки извне, терпят. Есть второй разряд, тоже очень такой тяжелый. Это семьи, которые решают, муж и жена, развестись и разводятся. У них, да, хватает куража, и они разводятся. Так вот, я вам скажу, что из моего опыта общения и с теми, и с другими, я, к сожалению, наверное, не могу сказать: «Вау, ты развелась, мазаль тов, начинаем новую жизнь, начинаем поиск нового мужа, партнера по совместной жизни, по рождению детей, по построению еврейского дома». Я, к сожалению, не могу так сказать. И не могу я так сказать, потому что, в общем, развод – это не есть хорошо. Конечно, причины разводов я назвала свой урок, я назвала «разводиться или терпеть». Что третьего не дано? Конечно, причины разводов, причины, которые называются причины разводов, они самые разные, и можно верить людям. И это на самом деле причины. Я даже выписала себе. То есть понятно, что это все выливается в такое общее недовольство жизнью. Недовольство жизнью, откуда оно проистекает? Супруги, тут я говорю и мужчина, и женщина, это неуважение друг к другу. Это очень такая серьезная причина, когда один из супругов чувствует, что его не уважают. Зальзалимбо, так это на иврите. Очень большие такие проблемы вызывают всякие денежные разборки. Совершенно по-разному люди хотят и могут и умеют зарабатывать деньги и тратить. Вот это благосостояние семьи, в его понимании оно такое, в ее понимании такое, и способы, причины, и цели заработка или траты деньги тоже разные, и это тоже одна из причин развода. Разводов. Я очень надеюсь, что меня слушают люди благополучные в этом плане. Но если вы в чем-то увидите что-то такое знакомое, скажите мне об этом. Скажите, права ли я. Я это, так сказать, для себя так вот сделала такую подборку. Дальше все это выливается в какие-то скандалы. И люди очень трудно по-разному переносит скандалы. Кто-то легче, а кто-то очень тяжело. Кто-то очень тяжело. А если еще эти скандалы выливаются, так сказать, в общественное пространство, то есть не за закрытой дверью, скажем, спальни, когда муж и жена могут высказать друг другу все, что они считают нужным, а скандалят при детях, а еще и соседи слышат, а какие у нас дома, с какими там, это не замки с толстыми стенами. И это все очень больно ранит. Больно ранит ту сторону, которая этого скандала бы не хотела. Понятно, что у людей, когда люди собираются жениться, собираются замуж, они как бы ждут чего-то определенного от брака. Они себе что-то напланировали, но они не понимают, что их планы – это набросок. Знаете, вот как художник, он пишет сначала набросок к картине, а потом он уже это осуществляет там на холсте маслом, и уже, так сказать, уже это настоящая картина. Но сначала набросок. Так вот, когда люди собираются вступить в брак, каждый из них имеет набросок. Но когда они уже в браке, они не понимают, что сейчас этот набросок надо переписать. Этот набросок не может остаться наброском. Его надо переписать. Да, конечно, каждый человек делает это приближенно к тому наброску, который он карандашом нарисовал, но уже по-другому, другой техникой, другими красками, в какой-то другой манере, с другим освещением. А люди, получается так, что во многом они остаются в плену своих набросков. И это очень-очень-очень мешает. Получается так, что живут в семье люди с разным отношением ко многим очень вещам. Разные отношения к жизни. Кто-то пессимист, кто-то оптимист. Разные отношения к людям, к своему окружению, к родственникам, к семье, к домашнему хозяйству. Кому-то безразличен беспорядок, а кто-то от него страдает. Кому-то очень хочется какого-то досуга там необыкновенного, не знаю, там с палатками или на лодке, или наоборот, там, я знаю, с путевкой в Париж. А кто-то совершенно от этого далек и считает, что нужно поберечь деньги, и у детей впереди там бар-мицвы, свадьбы, и это излишество. И вот возникает такое вот напряжение. Особенно, когда еще семьи, его семья с одними обычаями и привычками, ее семья с другими. И вот почему не так, как было у моей мамы, а почему не так, как было у моей мамы. Вот. И обо всем я, то же самое, работа. Работа, ну как это так, как это тебе, у тебя такая хорошая работа? Почему ты так относишься небрежно? Почему ты опять опаздываешь? Тебя же выгонят. И вот она волнуется, или он волнуется. А ему кажется, ну, выгонят, другую найдут, ничего страшного. В общем, жизнь нам преподносит очень много почвы для каких-то взаимных трений, для каких-то вот таких вот, для какого-то раздражения. Очень многие психологи говорят, что причина скандалов обычно самая такая примитивная. Например, я ему 150 раз сказала, закручивай тюбик с пастой. Это вот такой пример общий есть. А он 151 раз бросил тюбик отдельно, значит, крышечка отдельно, и начинается скандал. Так вот, конечно, причина – это не тюбик с пастой. Конечно, нет. Причина – это накопившееся раздражение. Выливается повод, да, наверное, это тюбик с пастой или следы на только что вымытом полу, или, я знаю, обед, который пригорел или вообще не приготовлен. Причина, поводов может быть много. Но это все не причины скандалов и не причины разводов. Это что-то другое. И вот единственное, что можно сказать, что когда это накопление, когда это раздражение накапливается, и кто-то терпит обиды, опять я не могу сказать, там женщины терпят обиды от более грубых или бездельников, или более толстокожих мужей. Бывают женщины и грубые, и бездельницы, и толстокожие, а бывают мужчины такие. Поэтому я все говорю в зеркальном отражении. Это совершенно не проблема такого пола или такого пола, такого или женского. Нет, это внутренние какие-то вот недоработки, проблемы человека. И чем страшны вот эти вот разборки, скандалы, неурядицы, копящиеся настроения, они страшны тем, что иногда они приводят к какой-то вот такой точке невозврата, когда человеку становится, ну, его, ее, его, и жена, ее муж, ну, просто безразличны. То есть нет уже ни любви, ни ненависти, ни обиды, ни желания там, не знаю, отомстить. А есть вот какая-то такая тупая усталость. И уже не хочется ничего. Вот это вот самое-самое-самое плохое. И до этого ни в коем случае нельзя доводить. Ни в коем случае. Когда люди чувствуют, что вот что-то такое вот не идет, и не идет, и не идет, они делятся на тех, кто это не идет, способен терпеть и терпит. И это неправильно ни в коем случае. Ни в коем случае нельзя терпеть. Но и бежать, разводиться, дорогие мои, это тоже настолько, настолько не выход. Что такое развод? Что такое развод? Ты разводишься с человеком, ты используешь способ избавиться от недостатков одного человека, и ты в перспективе поменять этого человека на другого с другими недостатками. Стоит ли это того, чтобы разводиться? То есть, да, развод – это способ поменять человека с одними недостатками на человека с другими недостатками. Новая жизнь – это непросто. Когда-то мы зашли с моей невестой в магазин, и там была продавщица очень такая, очень яркая, очень интересная, очень успешная. И она почему-то, она разоткровенничалась, я не знаю, может, я вызываю доверие такое, и она вдруг рассказала, что она живет во втором браке. И она живет во втором браке, и она говорит, ну, благополучно, там, с первым мужем было очень-очень тяжело, вот, но вот сейчас благополучие, и она вдруг говорит, ну, вы знаете, она, если вдруг кто-то у вас спросит, а стоит ли разводиться и строить новую жизнь, можете сослаться на меня. Это настолько непросто, что если бы сейчас все начинать сначала, я ни за что этого бы не сделала. И это говорит женщина, которая вполне благополучно живет со своим вторым мужем. Кто-то мне рассказал такую шутку, это не шутка, девушка, женщина, в браке, во втором браке, и ее спрашивает человек, который присутствовал при разводе, который помогал ей, который увидел ее, обрадовался и говорит, ой, все у тебя получилось, все хорошо, ты довольна во втором браке, у тебя хороший муж. Она говорит, ну что я вам скажу, для второго брака это неплохо. Лизук шини зе матим. То есть у него тоже есть какие-то недостатки. Но для второго брака она уже понимает, что здесь надо поосторожнее, там надо промолчать, там надо вовремя что-то сделать. Она уже боится разрушить вот то, что... А почему нельзя было так же точно подумать и немножечко что-то поменять в том первом браке, который с такой легкостью был разрушен. Лизук шини зе матим. Для второго брака это сойдет. У Рава Ласри есть такая книжка, кажется, это сборник, «Зугиют им регеш». Значит, семейная жизнь в чувствах. И там есть такая глава, которая называется, насколько я помню, «Рега лифнейше мифарким это байт». Минута перед тем, как мы разрушаем наш дом. Минута перед тем, как мы разрушаем наш дом. Подумать, остановиться, как-то попробовать что-то еще и не стесняться обращаться к специалистам. Он там пишет. Он пишет, почему люди не стесняются того, что они не электрики. Если у них что-то сломалось, там лампочка перегорела, сломалось какой-то электроприбор, они совершенно не стесняются позвать электрика и сказать, почему, почини. Почему они стесняются, когда что-то у них не получается, почему они стесняются обратиться к специалисту? Есть очень много людей и очень много ситуаций, когда можно все исправить. Я знаю такие ситуации. Я знаю, когда ситуации были просто-просто на грани развода, и удавалось или двоим, или кому-то одному, и это тоже возможно и легитимно, починить это. Удавалось. Конечно, ни в коем случае о трудностях своих нельзя рассказывать подружкам, родителям. Это уже, так сказать, уже когда это выносится подружкам, родителям, там, не знаю, соседям, это очень плохо. Это очень плохо. Это ранит того человека, о котором подружке сообщается, какой он, и перечисляется там, я знаю, и всякие-всякие его проблемы. И без руки он и заработать не может, и не понимает ничего, и как муж он ноль, и как отец он ноль, и везде. И все это идет. Может мужчина это перевести, конечно. То же самое и с другой стороны. Но обратиться к специалисту – это что-то совершенно другое. Совершенно другое. Я читала об одном психологе, который на вопрос женщина пришла и рассказала ему очень много всего плохого о своем муже. Вот на самом деле были большие-большие проблемы. Вот. И он ей сказал, разводись. Она опешила. Как? Профессор, вы сказали мне разводиться, но я была уже у трех психологов. И все три психолога и говорили мне, подожди, надо строить семью, надо начать работать над собой, над своим характером, над своими качествами, над своим темпераментом, над своей реакцией. А вы так вот вдруг просто мне говорите, разводись? Он говорит, ну, конечно, ты хочешь разводиться, разводись. Она абсолютно обрадованная, говорит, ой, спасибо, профессор. Я так ждала этого ответа, никто мне это не сказал, только вы. Он говорит, да, конечно, разводись. Только скажи мне, у тебя уже есть план, что будет дальше, что ты дальше будешь делать? Что ты будешь делать дальше? И вот об этом многие не задумываются и снова рисуют тот самый набросок и снова думают, что во втором, так сказать, воплощении своей семьи вот сейчас-то у них обязательно получится точная картина вот с того наброска, который который был когда-то там, не знаю, в юности, ими придуман. И опять не получается. И опять не получается. У меня есть знакомая, там знакомая, неважно. Она очень терпела от меня. Очень терпела от мужа. Израильская девочка вышла замуж, молоденькая, и все, с надеждами, со своим наброском, со своей картиной жизни, которую она придумала. И муж оказался, ну, просто какой-то, в общем, совершенно, ну, чуть ли там какая-то идиотская история, это я помню еще из ее, так сказать, молодости, чуть ли не первую, после свадьбы, первую их, так сказать, ответственную встречу интимную, он чуть ли не начал ее ругать за то, что она открыла подарки, и он теперь не знает, значит, кто что подарил, и кто сколько денег, и как она, и, в общем, он устроил ей скандал прямо вот. Ну, то есть, конечно, человек, видимо, очень очень проблемы. И она терпела, и даже дети родились, парочку, если я правильно помню. И в конце концов она с ним развелась. Причем, когда она разводилась, она уже сказала, что вот та точка невозврата, о которой я говорила, что он мне просто стал глубоко безразличен. И поэтому я не вижу другого выхода, как развестись. Но я понимаю, что если бы с нами работал специалист с самого начала, наверное, мы могли бы жить и не терпеть, а даже получать удовольствие от этой жизни друг от друга. Ну, короче говоря, ничего не получилось. И она развелась с мужем. Она развелась с мужем. Какое-то время мне звонили и говорили, вот, может быть, можно найти. Но там обошлись, так сказать. Я ничего не смогла найти. Вот. И вдруг я слышу, вау, мазальтов, чудесная встреча. Можно ли, что они мне позвонили, можно ли, значит, вот в этом мире принято, так сказать, чтобы обязательно были шатханим, можно ли они тебя назовут своей, ну, свахой, своей шатхани? Я говорю, пусть они делают так, как им удобно. Я их не сватала, но если им это нравится, пожалуйста. Нет проблем. И они поженились. У нее своих двое детей. У него, у его бывшей жены тоже двое детей. И поначалу, так сказать, я знаю, первый месяц, второй. Замечательно. Потом вдруг я слышу. А, опять картина жизни. Опять не соответствует наброску. Опять все ужасно. Она слишком ввела его детей к себе в дом. Она слишком их полюбила. А он теперь, она его снова, так сказать, не загружая домашними делами, настолько развратилась, что он лежит на диване. А она теперь обслуживает и своих детей, и его детей. И снова все плохо. И она снова несчастная. И они еще не развились. Но то, что все плохо, мне транслируется регулярно, там раз в месяц. Ну как? Ну, может быть, уже лучше, ну, может быть, что-то поменялось. Нет, все плохо. Он оказался не тем. То есть он не вошел в ее вот эту, в ее набросок, в ее картину. Он оказался не тем. Он лежит на диване, он же не зарабатывает, он не тот, он не помогает. Опять смазана картина. То есть второй брак Это очень и очень, очень непросто. Однажды, когда-то у меня была девочка, и у нее был ребенок, а мне всегда как-то хочется вместо новых шедухов, мне очень хочется, что а вдруг получится так, что ребенок будет расти в семье со своей собственной мамой и со своим собственным папой. И я попыталась, и она мне сказала, что да, я наломала много дров, и, конечно, вот если бы я вела себя по-другому, в общем, он хороший парень, и, в общем, он мне ничего плохого не делал, и все. И она, значит, сказала, да, очень жалко, и вот я знаю, что он сейчас в Израиле, и я сейчас в Израиле, и я попробовала позвонить. У меня ничего не получилось, он не взял трубку. Я человек рискованный. И я взяла у нее его телефон. И я ему позвонила. И я ему позвонила и сказала, ты знаешь, вот я познакомилась с твоей бывшей женой. У нее есть очень много достоинств. Она работящая, она красивая, она ответственная, она прекрасная хозяйка. Может быть, все-таки такой очаровательный сын у вас, может быть, все-таки что-то получится. Он сказал мне, нет, ничего не получится. Я столько времени был тряпкой, я столько времени был не таким, не так. Я чувствовал себя двоечником перед строгой учительницей, и я с ужасом думаю, о том, что это может возродиться. У меня ничего не получилось. И я знаю, что она еще раз выходила замуж, а потом еще раз выходила замуж. Короче говоря, вот так это совсем непросто. И есть такая, я знаю, это такой машаль, такой рассказик смешной, как муж пришел к раввину и сказал, что он больше не может. Он больше не может. Его жена превратила его жизнь в ад. Это просто какой-то кошмар. Он чувствует себя в своем доме. Он с самого начала, как он ходит, он уже должен обороняться. Ему плохо. И, пожалуйста, Раф, разведите нас. И мне очень хочется, он сказал, ей отомстить. И я разведусь. И вот пусть она поймет, как ей жить без меня. И Раф его спросил, скажи, а сейчас она довольна нашей жизнью? Да нет, конечно, недовольна. Она все время на меня кричит, она все время все плохо, все время в меня летят там, не знаю, сковородки. Так Раф сказал, так почему ты думаешь, что если ты с ней разведешься, ты ей отомстишь? Может быть, она даже будет рада, если она получит от тебя гет. Ты лучше сделай так. Ты сейчас стань очень хорошим. Ты помогай ей во всем. Приноси ей цветы. Не знаю, там звони ей по 5 раз в день. Не проходи мимо без того, чтобы нежно к ней прикоснуться. Сделай так, чтобы когда ты разведешься, вот тогда ты по-настоящему ей отомстишь. Потому что она почувствует, как много она потеряла. Ой, Раф, сказал муж, какая хорошая идея. На самом деле я постараюсь ей отомстить таким образом. Прошло 2 месяца. И Раф встретил этого мужчину, на улице и сказал, ну, я жду, когда же ты придешь писать разводное письмо. Что вы, Рав, сказал мужчина. Ни в коем случае, вы себе не представляете, какое чудо моя жена. Какая она заботливая, какая она милая, какая она теплая, какой нежный у нее голос. Как она делает нашу жизнь просто, просто замечательной. Нет, нет, ни в коем случае. Вы понимаете, и все уже улыбнулись. Просто поменялась жизнь, поменялась реальность, в которой жила эта женщина. Кто-то один эту реальность поменял, и слава Богу, все получилось. Так вот, что же делать? Что же делать? Иногда говорят так, что вот я готова идти к психологу, к семейному консультанту, а его ни за что туда не затащишь. Или наоборот. Иногда мужчина говорит, я готов меняться, я готов работать, но жена говорит, что она не чувствует, что она сможет перестроиться и чего-то добиться, и что кто-то может ей помочь, и ничего не получается. Дорогие мои, я вам должна сказать, для того, чтобы что-то поменялось, абсолютно можно это сделать без компаньона в лице мужа или жены. Один человек может сделать так, чтобы все поменялось. Давайте чуть-чуть, я уже вижу, что есть вопросы, и я, конечно, хотела бы уже сейчас перейти к вашим возражениям или вопросам, но я скажу только чуть-чуть, чего хочет мужчина. Я по разным, так сказать, и жизненный опыт, и выборки, из разных психологических книжек, и то, что, так сказать, говорят наши рабоним. И у меня получилось 5 моментов, которые необходимы мужчине для того, чтобы он был счастлив, и вы будете смеяться. Только один главный момент, который необходим женщине, для того, чтобы она была счастливой. Может быть, вы меня опровергнете. Я готова слушать и слышать. Так вот, какие 5 моментов необходимы мужчине? Во-первых, я, так сказать, не побоюсь ни слова, ни, так сказать, восприятия этого, мужчине необходим секс. И момент секса, момент интимной близости с женой, для него очень и очень основополагающий. Сюда входит очень многое. И как жена выглядит, и как жена улыбается, и как жена реагирует на его ласки. Очень-очень много сюда входит. В основном тут вот сразу у меня реакция, вы пишете, не у всех. Я говорю, так сказать, статистическая выборка – это секс. Второе – это чувство восхищения. Мужчине нужно чувство восхищения в ваших глазах. По какому поводу? Найдите повод. Он прекрасно почистил картошку. Он получил повышение на работе. Он был замечателен как мужчина и возлюбленный. Неважно, но мужчина должен чувствовать, видеть в ваших глазах восхищение собой. Вот так устроены мужчины. Если он видит, что вы надутая, раздраженная, он видит, что ваша жизнь не удалась, это значит, он несостоятельный. Значит, он потерпел фиаско в своей жизни, а это ему невыносимо. Теперь третье. Это, конечно, домашний уют, тепло, чтобы было приятно прийти домой, чтобы было вкусно. Это досуг совместный, чтобы было весело и интересно. Вместе куда-то поехать, вместе что-то посмотреть, вместе во что-то поиграть. Вот эти вот моменты тоже очень важны. Четвертое, чтобы я сказала, очень важно, мужчине нужно собственное пространство. Мужчине нужно обязательно, его нельзя брать за горло. И вот все время большая-большая любовь, очень большая, невероятно большая, необыкновенная. При этом мужчине нужно обязательно давать собственное какое-то пространство. Может быть, это, я знаю, 20 минут он задержится с Марьев поговорить с друзьями, со знакомыми. Не надо его ждать, говорит, где ты был? Я не могу, я этого купать не могу, а этот опять с температурой, а она не сделала уроки, а Марьев кончился 20 минут назад. А где ты был все это время? Может быть, в это время, да, он должен быть дома. Может быть, решите, тогда дайте ему другое время. Обязательно мужчине нужно собственное время, собственное пространство. Неважно, для рыбалки, для друзей, для почитать книжку. Иногда есть такие мужчины, которым по магазинам хочется походить. Я знаю такого мужчину одного. То есть мне рассказывала его жена, что она стоит и ждет его с коляской у входа, а он гуляет по магазину. Ну, бывают такие. И последний, наверное, момент, который важен для мужчины, это привлекательность жены в глазах окружения, в глазах семьи своей, своих родственников, в глазах детей своих, соседок, какой-то компании, то есть он должен женой гордиться. То есть, чтобы он женой гордился, конечно, жена должна думать и о том, что она говорит, как она говорит, как она выглядит. Это должна быть тема. Теперь я сказала, что у женщины есть только одна такая главная, основная потребность. Но для того, чтобы удовлетворить эту одну главную основную потребность, мужчина должен очень и очень и очень потрудиться. Какая это потребность? Это потребность защищенности. Потребность защищенности. Жена должна знать, что бы ни случилось, она не одна. И она обязательно кто-то, он единственный, любимый, избранный, он возьмет на себя, и он успокоит, и сделает, и приголубит, и поцелует, да, и даст вот это ощущение. У нее неприятности на работе, да какая разница, Господи, у нее дома каменная стена, которая скажет, они все козлы, а ты самая любимая, самая умная. Мало ли что, не дай бог, какие-то вещи, всегда нужно ощущение. Где-то я видела такой маленький сертончик в фильме, и женщина говорила, значит, у меня есть один прибор, который мне дал муж, и сказал, с этим прибором ты будешь счастлива. Какой же это прибор? Она показывает, значит, телефон. Ну, у нее такой телефон современный, не так, как у меня. Показывает телефон и говорит, вот муж мне дал и сказал, это прибор твоей безопасности и твоего счастья. Что бы у тебя ни случилось, ты берешь этот прибор, звонишь мне, а все остальное я делаю. Что бы ни случилось, я знаю, денег нет, или с ребенком какая-то неприятность, или на работе, неважно. Есть прибор, который сообщает связь с мужем, который каменная стена. Вот это чувство защищенности, оно в чем угодно. И оно, конечно, должно проявляться и в прикосновениях, и в поцелуях, и в каких-то... можно не дарить подарки. Есть такие мужья, которые лучше бы они ничего не покупали. Потому что они такое купят, что только деньги уйдут. Бывает такое. Так зачем? Жена знает, что она, что бы она ни купила, он будет счастлив тому, что она купила. И он просит, как? Ты не купила мне подарок? А что такое мне подарок? Мне подарок. Это ей новая там безделушка или кофточка, или еще что-то такое, пеньюарчик и так далее. Это ему подарок. Вот это чувство защищенности, оно обязательно должно быть. От каких женщин уходят мужчины? Мужчины уходят от женщин, которым плохо, которые тяжелы, которые переживают, которые конючат, которые все у них не так, и все у них... Вот это невозможно вывести. И мужчины уходят, не выдерживают от женщин, таких лидеров, тяжелых, бунтарок. Все время надо бороться, все время надо отстаивать. Мужчины устают. От кого мужчины не уходят? От женщин состоявшихся, спокойных, удовлетворенных. Такая женщина и сама может прожить. И сама может прожить. Но ей приятнее жить в хорошем зуге-юте, в хорошей семье. Ей приятнее. Но она не бунтует и не борется, и в то же время она не жертва и не несчастная, так сказать, жертва его жизни с ней. И от кого уходят женщины? Женщины уходят от разных мужчин. И, к большому моему сожалению, женщины... Знаете, есть такое выражение. Что женщина может поменять ситуацию без компаньонства. Она может сама поменять ситуацию. И есть такое выражение. Люди разводятся, когда хотят развестись. То есть, когда люди от обратного не хотят развестись, они могут сделать свою жизнь, жизнь своей семьи приятной и при этом ни в коем случае не терпеть. Не терпеть, не быть несчастной – это не жизнь. Это не жизнь. Конечно, сказать мужу, с чем ты не согласна, но сказать в такой форме, что он это примет. Конечно, не быть рабой там какой-нибудь Изаурой и терпеть. И ни в коем случае, но стать для мужа интересным. Помните по Жванецкому? Женщину, так сказать, покорную и терпящую мужчина не будет ни уважать, ни ценить. По Жванецкому, закрой рот, дура, я уже все сказал. Понимаете, женщина не должна быть дурой, и это вне зависимости от ее там интеллектуальных или умственных каких-то способностей. Женщина должна стараться быть интересной. Тора, конечно, дает возможность развода. Слава Богу. И бывают всякие ситуации. И, скажем, в своей жизни я... Ну, вот один случай я точно помню, когда я сказала «разводись». Тут ничего хорошего не будет. Мне кажется, что был какой-то второй случай, но вот я не могу сейчас вспомнить. Один я помню точно. Но в принципе, если не хотеть развестись, именно вот как разведусь и начну новую жизнь, ничего нового не начнется. Я вам сейчас скажу статистику одну, и, наверное, на этом я закончу. статистика такая. В первом браке, но это по Израилю статистика общая. Я не говорю о религиозном секторе. Это общая статистика. В первом браке количество разводов 33%. Во втором браке количество разводов 81%. 81%. Это о чем-то говорит. Когда-то к Раву Шаху пришла одна женщина и сказала: «Рав, что мне делать? У меня очень хороший муж, но я хазарти бетшува, я соблюдающий человек, я все соблюдаю, а он ничего не соблюдает. Он только согласен ради меня на законы Таарата Мишпаха, на микву. Больше он ничего не хочет соблюдать. Скажите, Рав, мне нужно с ним развестись?» И Рав Шах сказал: «Нет, не нужно». Три раза она к нему приходила. И три раза он спрашивал ее: «Он хороший муж, он тебя любит, вы хорошо живете». Вот Рав Шах, он муж не соблюдал, не соблюдал ни шаббат, мог с друзьями покушать некошерное. И Рав Шах говорил: «Если вам хорошо вместе, если, так сказать, ту заповедь, которая необходима для семейной жизни, он готов выполнять ради того, чтобы жить с тобой, не разводитесь. Вам есть что строить». Через 30 лет он хазар бетшува. Теперь я хотела бы, наверное, время остается очень мало, но я... Где у нас вопросы? Были вопросы?
Да. И тоже Илана подняла руку. Мы включим микрофон. И если вы видите вопросы...
Вот тут пишут: моему мужу не достает восхищения. Правильно. Чем больше восхищения, тем лучше. Я слишком много давала ему пространства. Слишком много давала пространства. Ой, почему так? У меня что-то ничего не получается. Я не понимаю, у меня как-то не написано, может, кто-то прочитает. У меня почему-то идет такая строчка, что я ее не умею прочитать.
Тут я могу вам помочь. Я слишком много давала ему пространства, он стал изменять.
Слишком много пространства и стал изменять. Это совершенно одно не проистекает из другого. Он стал изменять не потому, что вы ему давали много пространства. Абсолютно не поэтому. Это не причина и следствие. Это совершенно разные, из разных источников. Почему он стал изменять, это другой вопрос, и это... Анализ ситуации мы за 3 минуты не успеем. Но это не потому, что мы ему давали пространство. Есть еще?
Да, здесь есть такой вопрос. Скажите, пожалуйста, как поступить, если жена рассказывает обо всем своей маме, чем я занимаюсь каждый день, потом ее мама звонит и учит меня жизни, как поступать в таких ситуациях?
Ну, дать ей послушать мой урок. Есть еще?
Да, есть еще вопрос. Люди с возрастом сильно меняются. Может, через 20-30 лет взаимопонимание с супругом исчезает, и нужен ли другой партнер?
Нужно проанализировать, почему исчезло взаимопонимание. Я не думаю, что смена партнера здесь что-то решит. Мне кажется, нужно проанализировать, что случилось. Может быть, какое-то влияние чьего-то, влияние на вас, влияние на него. Может быть, нужно переехать куда-то. Это очень индивидуальный момент. И мне кажется, что если 25 лет вместе, то слишком что-то такое вот со стороны искусственно вошло в жизнь. То, что вам мешает, это нужно очень хорошо посмотреть. Какое-то влияние, какие-то друзья, что-то такое вошло в жизнь. И вот это нужно, нужно убрать из жизни, и без раташем все должно восстановиться.
Спасибо. Следующий вопрос. Если муж не заинтересован выполнять то, что написано в Ктубе, и еще имеет пристрастие к алкоголю, как быть?
Так, если имеет пристрастие к алкоголю, это болезнь, это как всякое пристрастие, это болезнь, и надо выяснять, если что-то пристрастие к алкоголю. Одна девочка мне говорила о своем муже, он алкоголик, он за шаббат выпивает целую бутылку вина. С моей точки зрения, это не алкоголь. Поэтому что такое алкоголик? Он не работает, он пропивает все деньги, он выносит вещи из квартиры, он, его пьяного приносят домой. Что такое алкоголик? Вот это надо очень хорошо понять. Может быть, если будет дома тепло и хорошо, и вкусная еда, и бокал вина, или стопка водки перед едой его устроит, и он не будет искать больше там, что еще осталось, может быть, это, так сказать, вполне можно с этим мириться. Алкоголик, я уже когда-то говорила, то, что мне кажется алкоголиком. Определение, которое я придумала. Я претендую на авторство. Алкоголик – это тот человек, который, если остается какой-то алкоголь где-то в шкафу, в холодильнике и так далее, он не может перейти к следующему роду деятельности, там, чистить зубы или спать пойти, или не знаю, телевизор смотреть, или Тору учить, без того, чтобы допить все, что есть. Вот это, мне кажется, алкоголик – это тяжелый случай. Если это какая-то другая стадия, то, может быть, можно это ввести в какое-то нормальное русло и получать удовольствие. В Торе написано очень много о вине, мясо, вино и так сказать, и наши животные, которые на столе получают свое животные, которые правильным образом были зарезаны, защитованы и получают свое осуществление на столе, значит, кошерной семьи, это все, ничего в этом плохого нет. И в спиртном тоже. Ну, конечно, это слово алкоголик, просто я не понимаю, что в нем имеет в виду женщина. И теперь ее первый вопрос. Первое, что было?
Если муж не заинтересован выполнять то, что написано в Ктубе.
Не заинтересован, то есть в супружеских отношениях, я так понимаю. Речь идет о супружеских отношениях. Тоже надо проанализировать. Почему? Может быть простейшие какие-то вещи. Пойти в спа, загореть, одеться красиво, привести себя в порядок, там, я знаю, поставить ароматические свечки и с подсвечкой. Понимаете, очень много есть вещей, которые воодушевят мужчину в этом плане. Скажем, я обещала, кстати сказать, обещала израильтянам сказать, значит, вот мы познакомились, в Неве Даниэле есть такой потрясающий цимер для пары, для любви, для ощущений. То есть там замечательный цимер, который сдается на сутки. Можно забыть о работе, о заботах, детей распихать куда угодно, поехать в этот цимер, и там закрытый бассейн для двоих с подсветкой, со светящейся волшебной водой. И вы вдвоем в этом бассейне, и красивая ночь, и вас ждет, вы себе устраиваете вот такую вот, вы себе устраиваете новую свадьбу, вы себе устраиваете такой воодушевляющий такой рестарт, такой новый виток ваших отношений. Попробуйте, есть очень много таких возможностей. Я даже обещала этому человеку, что я скажу, видите, как хорошо, что вы мне это сказали, что я скажу на уроке, скажу его телефон, и, может быть, кто-то из вас захочет заказать, поехать. Я не могу сказать, что это дешево, не дешево, но это стоит раз в полгода сделать себе такой рестарт, очень-очень стоит. Сейчас я пишу Циммер. Сейчас я прямо вам продиктую его телефон. Может быть, вот написано Циммер Неве Даниэль. Это потрясающе. Они делают все очень хорошо. И обязательно скажите, что я вам дала телефон. Обязательно. Тогда в следующий раз он нам сделает скидку. Сейчас. Ну где же он? Вот он. Открыто 24 часа. То есть там потрясающе. Значит, это для израильтян 053-986-3268. Я очень-очень советую. Очень большой приток чувств, ощущений. И отдых замечательный, и вдвоем очень-очень это все такой путь к воодушевлению и к удовольствию в жизни. Вот, я уже чувствую, что мы лишних 4 минуты заняли, мне уже неудобно.
Здесь еще есть много вопросов, на которые мы, к сожалению, не успеем ответить. Или же мы их оставим на следующий раз, или же, может быть, вы можете дать возможность людям задать вам вопросы в вашем WhatsApp, если это возможно, чтобы не оставлять их без ответа.
Ну, можете, да, можете мой. Знаете что? Если это такая душетрепещущая тема, я не знаю, как сделать так, чтобы у меня эти вопросы остались. Вапшевочка, если вы можете эти вопросы каким-то образом, чтобы они остались где-то у вас, и мне переслать, и мы следующий урок сделаем.
Следующий урок. Нет проблем, я их просто сфотографирую и пришлю вам, и на основе этого мы сделаем следующий урок.
Замечательно.
Да, единственное, что здесь есть Илана, у которой поднятая рука, и мы, к сожалению, не узнаем ее вопрос.
Скажите, может быть, она, да, что-то.
Ирин, мы очень приносим наши извинения, что мы задерживаем. Буквально полминутки мы послушаем ее вопрос, и, может быть, мы развернем
более. Мирьям сама прекрасно понимает, что это такие проблемы, которые стоят у нас у всех. И мы с Мирьям об этом говорили, и она тоже за... за то, чтобы люди учились
правильно. Включим Илане микрофон и услышим ее вопрос. Илана, пожалуйста, можете задать вопрос. Я вижу, что Илана не подключается к нам. Илана, включите, пожалуйста, у себя тоже микрофон. Нет, я вижу, по каким-то причинам невозможно. Большое-большое спасибо, Рика, за такой важный урок. Мы благодарим вас. Вопросы я вам перешлю, и до новых встреч. Следите за анонсами в наших WhatsApp-группах, наших...
Всего хорошего.
До новых встреч.
Шаббат шалом. И чтобы все, кому нужно рефуа, чтобы выздоровели. И все, кто задумался о разводе, чтобы немножко подождали и задумались второй раз, а нужно ли. Или есть что-то, что может... помочь сделать свою жизнь красивой, хорошей и счастливой.